Друзья, все присутствующие, у нас снова есть возможность обратиться к Священному Писанию. О нем мы говорим, через него мы познаем Бога нашего, через него учимся библейскому учению, и именно через Слово мы учимся правильно строить свою жизнь перед Богом. Мы с вами продолжаем рассуждение на тему «Смысл жизни верующего человека», так анализируя то, что мы с вами уже рассмотрели, и вместе с этим размышляя о том, как дальше мы вместе с вами сможем углубляться в Слово, почему-то вот пред моими глазами стоит один евангельский пример. Как-то ко Христу пришла женщина грешная. И что-то делала, находясь около Него, плакала. Люди на эту женщину смотрят и не понимают, что это Христос позволяет вот этой грешной женщине прикасаться к Нему и осуждают ее. А Христос смотрит на эту женщину и, согласно Евангелию, не осуждает ее. Вот то, с чем мы долгое время боремся. Самая большая война, которую мы ведем, это война с самими собой. Вот этот евангельский пример еще раз говорит о том, сколь много нам нужно еще провести работы с собой, а лучше всего, как много надо еще Богу в нас работы провести, а для этого мы Ему должны дать разрешение, чтобы Он нас менял, чтобы научиться смотреть на людей другими глазами. Смотрит человек один, негодный, смотри, какой он нехороший, смотрит другой и оценивает его по-другому. Сколь много нам мешаем только мы сами. Мы стараемся фокусировать наше внимание на Боге, потому что именно когда мы более постигаем Его, это помогает нам, во-первых, правильно самих себя понимать, а с другой стороны, видеть то, что внутри нас самих есть то, что мешает нам правильно глазами Бога воспринимать других людей. Смотрит Христос на женщину и радуется, что она грешница, но где она? Где она? Около Христа. Смотрит другой, какая мерзкая, какая грязная, какая она грешная, какой она имеет право вообще здесь на святом месте находиться. Это мы люди, мы себя узнаем. Итак, друзья, пусть этот пример останется в нашей памяти, прежде чем мы пойдем далее. Христос и мы. Его мнение расходится с нашим мнением. Дай Господь, чтобы это всегда было пред нашими глазами, чтобы мы научились на людей смотреть Божьими глазами. Это трудно, я понимаю. Но это главная цель, которую открывает для нас Священное Писание. Именно Библия позволяет нам видеть реальный портрет Господень. Именно Библия позволяет нам определять, во что мы призваны верить, как мы должны верить и как должна строиться, во-первых, наша личная жизнь и вместе с этим жизнь и поместной церкви. В прошлый раз мы говорили, продолжая серию бесед по теме «Смысл жизни верующего человека», говорили о Священном Писании, говорили о том, как люди им восхищались. Когда они соприкасались именно со Священным Писанием, вот тогда они реально понимали, какое это особое благословение для людей Бог дал. Мы цитировали с вами известных правителей нашей страны, страны Америки, мы цитировали других людей, мы процитировали всего лишь на все 5-7, высказали мнение, вернее, повторили мнение 5 или 7 человек. Но их достаточно много тех людей, которые были поглощены Библией, которые понимали и открыто заявляли, правители нашей страны, которые были до нас президентами нашей страны, открыто говорили, всякое умаление Библии есть преступление. Мы не можем без Библии знать правду, мы не можем без Библии правильно управлять страной. Это то, что действительно к чему люди приходили, это не темнота. Лишь только люди, далекие совершенно от Библии, пытаются бросать очень неумные фразы, но они им приятны. Почему? Они есть отражение их действительности. Им приятно бросить фразу, что наука против Библии, что христиане – это ограниченные люди. Им это приятно говорить. Почему? Потому что тогда им удобнее жить на земле. Это они говорят от того только, что это им нужно сказать. Они себе внушают эти безумные слова – потому что на этом фоне им легче жить и легче дышать. Но те, кто реально понимают, кто есть всемогущий Господь, они действительно понимают, что это великое благо, самое высшее благо на земле – знать Бога. Не о Боге знать. Не Библию наизусть знать, а знать живого Бога. А Библия позволяет нам открывать и открывает нам реальный божественный портрет. И чем больше мы изучаем Священное Писание, тем более понимаем, что наше мнение о Боге очень часто неправильное. И Библия нам дана для того, чтобы наше мнение о Боге было правильным, чтобы оно было откорректированным, чтобы мы реально видели Бога таким, какой Он есть. Мы о Боге сегодня будем говорить. Наша тема сегодня – продолжение серии бесед «Смысл жизни верующего человека». Сегодня подтема звучит так: «Прославление Бога как смысл жизни». Все то, о чем мы будем говорить, оно приведет нас к тому, вот к этой теме. То есть мы подойдем, это будет вывод наших рассуждений, но к этому мы вместе с вами будем двигаться. Мое желание пригласить опять прочитать Священное Писание, которое будет основой наших рассуждений, только один стих. Сегодня это книга «Псалтырь». Мы вновь обращаемся к этой удивительной книге. Псалом 15, заключительный 11 стих. Книга «Псалтырь», Псалом 15, заключительный 11 стих. Давид пишет следующее. «Ты укажешь мне путь жизни». Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Многие из нас знают, что такое поэзия. Удивительно отметить то, что еврейская поэзия, замысел, смысл, принцип составления еврейской поэзии, он существенно отличается от любой другой поэзии. Если даже в нашей славянской поэзии чередуются звуки, чередуются слова, в еврейской поэзии чередуются мысли. Совершенно другой стиль. Она сама по себе глубока, еврейская поэзия. Мы будем сегодня изучать этот стих, один стих. И когда соприкоснулся вот с этим стихом, с одной стороны, я его наизусть знаю. Учил эти слова, они приятны, но когда стал знакомиться с этим текстом, удивился. Удивился тому, какая глубина заложена именно в еврейской поэзии. Псалтырь был написан на еврейском языке. Когда изучали еврейский язык, все время удивлялся, замечал постоянно одну удивительную вещь. Пишется русский текст или английский, а параллельно еврейский. Вот по-русски много-много-много-много написано, по-еврейски одно-два предложения. По-английски много-много-много написано, по-еврейски одно-два предложения. Вот настолько он колоритный сам по себе, настолько он умел вот сочетать в себе в одном слове, иногда нужно для того, чтобы его правильно перевести, на русский нужно одно-два предложения. А по-еврейски одно слово звучит. Допустим, слово «карван», помните, мы как-то его рассматривали? Одно слово – которую употребил Христос. Если кто-то говорит родителям своим, отцу своему, корван, то тем самым он устраняет заповедь Господню. Это одно слово для того, чтобы его перевести, нужно целых там одно или два предложения. Мы удивимся тому, вот хотел бы показать, обратить внимание на особенности слов. Они глубокие по своему содержанию. Но еще одна удивительная деталь. Кто пишет эти слова? Я понимаю, сегодня очень модно говорить о том, для того, чтобы унизить авторитет Библии, опять подчеркну, кому выгодно сегодня унижать авторитет Библии? Кому? Ответ прост. Кому хочется, чтобы Библии не было. Почему? Потому что страшно, если Библия права. Как в свое время критики христианства пришла новая власть в царскую Россию, и вдруг они заявили, нет Бога. Просто народ говорил, вчера был, а сегодня куда девался? И когда вели рассуждения с этими критиками Библии, и когда они понимали, что очень страшно что-то надвигается на них, они говорили так. Бога нет. А если есть Бог, то не дай Бог. Потому что реально понимали, отвечать-то придется. Отвечать-то всем придется. Потому удобно сегодня людям говорить, Бога нет. Поверьте, им очень удобно. Почему? Потому что тогда им отвечать не придется. Это они так думают. Им так легче жить. Это аутотренинг массовый, национальный, государственный, всемирный. Заявлять, что Бога нет. Почему? Тогда живи как хочешь. Тогда никто, ни перед кем ты не будешь отвечать, тем более, если ты высокое положение где-то в государстве занимаешь. Но есть Бог. В этом вся истина и заключается. Есть Бог. И от того, что мы говорим, что Бога нет, оно никак не меняет смысла. Бог от этого не перестал быть. Если мне, допустим, не нравится в силу многолюдности город Нью-Йорк или Москва, если вам приходилось бывать в этих мегаполисах, и вдруг, допустим, ну, я настолько разлюбил эти города, что буду заявлять, нет Нью-Йорка, нет его, не существует. Скажите, он от этого перестанет существовать? Ну, абсолютно нет. Просто на меня скажут, слушай, дорогой, не пора ли тебе сходить? У тебя медицина есть, ты знаешь, куда сходить. Мы это понимаем, что действительно это глупо отрицать то, что есть на самом деле. Глупо сегодня, глупо, нерационально, неразумно сегодня отрицать божеское присутствие, присутствие Бога во Вселенной. А если это так, если Он есть, то тогда, безусловно, перед человеком стоит серьезный вопрос. Само слово «Бог», пусть до конца глубины мы его не понимаем, вот этой личности высшего разума, но мы понимаем, что Бог есть Бог. Подчеркну, пусть до конца мы не понимаем, что Он из себя представляет, но мы понимаем, что это что-то большее, это величественное, это непостижимое. И второе, что из этого следует, значит, у меня должны с Ним строиться какие-то отношения, не так ли? И вот это большей части людей пугает. Почему? Потому что об этих отношениях люди не знают. Мы говорим сегодня о Боге, говорим о том, что смысл жизни верующего человека – это прославлять Бога. И тогда ставится масса вопросов. Во-первых, его надо знать, этого Бога, его надо знать. Во-вторых, ну давайте спросим или скажем так, а за что его прославлять? И вот об этом будем сегодня говорить. Царь Давид. Это не личность, которая мало известна в истории. Даже противники еврейского государства – когда оно пошло на убыль, когда власть евреев сильно ослабла, в то время, когда они жили во времена вот царей, люди знали, что был Давид. Вспомните, когда стали оказывать сопротивление иудеям после возвращения из плена, восстановления храма, восстановления города, помните? И когда обратились к правителю той империи, то он говорит, ну-ка посмотрите, пожалуйста, в истории, там была история, исторические книги, и докладывают царю, да, царь, в Иерусалиме были могущественные правители, которые правили всей землей. Вот это найдено было. Когда изучаем еврейскую историю, то нельзя не согласиться с мнением ведущих историков о том, что именно при правлении Давида еврейское государство достигло расцвета. Иногда называют это «золотой век израильского государства», правление Давида и сына его Соломона. Почему мы делаем такое отступление и говорим о Давиде? Чтобы мы реально понимали, чьи это слова. Это не слова человека, который малоизвестный, там, причем такой диссидент какой-то, которого изгнали из страны, и непонятно, какое его происхождение, непонятно, какова его кончина. Когда мы изучаем Священное Писание, смотрите, все цари, которые жили после этого и были, и царствовали в Иудее, обратите внимание, по кому они равнялись? Бог дает оценку через летописцев, которые писали эти книги, книги царств, книги Паропоменон. Они говорили так, вот этот царь поступал как Давид, а вот этот царь не поступал как Давид. По Давиду все измерялось. Муж по сердцу, он так был назван. Это был правитель могущественной империи. Человек глубоко богобоязненный, и ему принадлежат эти слова, на которые мы сегодня обращаем внимание. Это он стоит наряду вот с теми правителями, которых мы цитировали. Мы не говорим, кто выше, кто ниже. Он тоже восхищался Богом, он тоже восхищался Словом. И он понимал, что именно с Богом только можно правильно править страной. Именно ему принадлежат вот эти слова. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости при лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Нам приятно иметь дело с тем, что нам нравится. Не так ли? Ради того, что нам нравится, мы готовы всем другим пренебрегать. Ну, допустим, Если мне нравится игра, к примеру, на скрипке, я не скрипач, предположим. И я люблю это дело. Есть выражение у славян, медом не корми, я только буду на этой скрипочке там. Ну подожди, ну надоел, ну шумишь, дай поспать. Это тебе спать не хочется, вернее, я тебе мешаю, а я наслаждаюсь. Мы говорили в прошлый раз о рыбалке. Мы говорили, можно здесь употребить любое другое хобби, выражение. Ведь есть, вернее, действие какое-то, если что-то нам нравится, мы ему посвящаем время, правда? И нас другие вещи или другие дела, которые другого интересуют, меня не интересуют. Почему? Потому что у нас интересы разные. Потому, говоря о Боге, мы действительно вот более и более начинаем заглядывать в себя. А что мне нравится? Могу ли я сказать, что я действительно Богом живу? Миша поднял очень серьезный вопрос. Я ожидаю пришествия Христа или нет? Может, простые, но очень глубокие слова. Я ожидаю Его. А того, что я скажу, я ожидаю... Ну, логически, я должен сказать, что я ожидаю, иначе зачем я верующий? Ну, подожди, только я внутри знаю, я Его ожидаю или нет, или это просто красное слово, я заявляю ради красного словца. Я, вот, ожидаю Иисуса Христа. Действительно, друзья, если мы живем Христом, мы им дышим. Что это значит? Мы живем в мыслях Христос, в наших рассуждениях Христос. Если Христос мне нравится, то все остальное становится каким? Второстепенным. Следовательно, Ему я уделяю основное внимание, главное внимание. Остальным так, они для меня в тени находятся. Они не играют особой роли для меня. Но когда для меня что-то другое, а Христу первое, что противопоставляется, это эгоизм человека, который настолько прикрытый, и смотрите, как люди его стараются защищать. Смотрите, стоит только что-то человеку, вот что-то ему не понравилось, и он все замечает. Он замечает походку, она ему не нравится, ишь идет герой, барин, президент, без охраны. То нам не нравится его поведение, то нам не нравится запах изо рта, простите, нам много кое-чего не нравится. Это явный показатель того, что не Христос во мне. Подчеркну, это не зубы все-таки надо чистить, и следить за собой это правильно. Но когда я только об одном, вот и помню, это у меня в голове, это явно говорит, что не Христом я живу. Я замечаю только одно, оно ранит меня. Если я люблю себя, то все остальное становится второстепенным. И я все остальное оцениваю только потому, как оно ко мне относится, как оно меня касается. Если оно меня не трогает, я к нему как к нейтральному отношусь. Но если вдруг меня обошли вниманием, берегитесь, мало не покажется. Я найду самые красивые слова. Я найду подтверждение в Священном Писании, что вы меня обошли вниманием. Вот что делает гордыня человека. Почему нацеливаем мы внимание именно на Христа? Потому что по-другому мы начинаем смотреть на людей. Совершенно по-другому. Возвращаясь к примеру, который ранее был приведен, сколь много нам, друзья, нужно сделать еще, приложить старания, чтобы хотя бы запомнить одну золотую библейскую мысль. Мы призваны смотреть на людей глазами Иисуса Христа. Хотя бы это запомнить. А второе уже это выполнить, эту мысль. Прийти к этой мысли. Мы часто думаем, что если бы не Ваня, Петя, Гриша, там Мария, я бы был бы уже хорошим человеком. Ведь они мне являются препятствием. Они соблазном мне являются. Да нет, не они соблазном тебе являются, а ты сам от себя устал. Ты просто ищешь оправдание своей неправильной жизни перед Богом. Вновь возвращаемся к нашей мысли. Говорим, насколько важно сегодня на этих простых примерах увидеть, что наполняет меня. Если из того, о чем очень коротко сейчас сказали, оно наполняет мое сердце, друзья, хороший сигнал для нас остановиться. Остановиться, оно нам препятствует. Если Христос, во-первых, то все остальное в тени. Оно играет второстепенную роль. Главному посвящаем все лучшее, а затем все остальное. Главный вопрос, что для меня главное? Что для меня является главным? Это очень легко проверить. Мы много говорили, как проверить? По образу жизни. Именно мой образ жизни является явным показателем того, в чем смысл жизни для меня. Мой образ жизни. Вот то, что мне нравится, вот это для меня главное. Что для меня нравится, это уже я сам знаю. Ведь каждый из нас знает, что ему нравится. Вот поднимите это на поверхность и задайте вопрос. Что вот это? Вот есть Бог и есть то, что мне нравится. Какое отношение между тем, что мне нравится, и Богом? Пожалуйста, проведите тест. Это будет самый верный ответ перед Богом. и никому ничего доказывать не надо. Если ты прав пред Богом, то это Богу докажи, а людям не надо доказывать. Если ты прав перед Богом, то это Богу докажи, а людям не надо доказывать. Потому что ни один человек тебя не оправдает. Ни один. Только Бог имеет право оправдывать. Человеку не дано право оправдывать. Мы оправдываемся только Иисусом Христом и никем другим. Главный вопрос, который перед нами сегодня стоит, за что Бог достоин прославления? Наша тема сегодня – прославление Бога как смысл жизни. Но за что Он достоин прославления? Обрати внимание на несколько очень важных мыслей. Первое, что необходимо знать человеку. Мы не будем касаться сегодня предметов, которые он должен пройти для того, чтобы получить как минимум среднее образование, чтобы потом мог как-то жизнь свою устраивать. Мы говорим о существенных вопросах жизни. Вот в принципе, что должен знать каждый человек. Хочу обратить внимание только на две мысли. На мой взгляд, они очень важны, очень ценны. Что необходимо знать каждому человеку. И тем более верующему. Первое, знать личность Бога, что Он всемогущий. Первое, что очень важно, надо знать личность Бога в том, что Он всемогущий Бог. Позвольте пригласить вас прочитать текст Писания. Книга Бытие, глава 17, стих 1. Знакомый текст. Бог обращается к Аврааму, отцу множество, тогда он был отец великого народа, после этого получил название Авраам, то есть отец множества народов. Бог, обращаясь к нему, говорит, это друг Божий, он так назван в Священном Писании, что говорит ему всемогущий Господь? Авраам был 99 лет. Интересный возраст, правда? И Господь явился Аврааму и сказал ему, самое главное сказал, я Бог всемогущий. Ходи предо мной и будь непорочен. Это первое, на что обязан знать каждый человек. Только Бог и никто другой. Он является всемогущим Богом. Я Бог всемогущий. Здесь же в этом тексте еще один ответ кроется, что необходимо еще знать человеку. Для большей ясности позвольте предложить вторую мысль и другой текст провести подтверждение этого. Первое, что нужно знать, это личность Бога, что Он действительно всемогущий. Второе, что очень важно, знать принцип жизни, что ожидает от тебя Господь. Если Он всемогущий, это значит, что Он все может. Следовательно, как твои отношения, твое отношение, какой главный принцип твоих отношений должен быть? Бояться Бога и соблюдать Его заповеди. Очень древний библейский мудрец Экклесиаст выразил это так. Книга Экклесиаста, 12 глава, заключительные два стиха, 13 и 14. «Выслушаем сущность всего». Глубочайшая мысль, обратите внимание, сущность, что самое главное, вот это квинтэссенция, ядро, что является самым главным для человека? Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Почему? Потому что в этом все для человека. И что самое интересное и важное дальше, потому что Бог всякое дело приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или плохо, все открыто будет перед Богом. Все добрые дела и все худые дела открыты будут перед Ним. Что должен знать ты человек? Выслушаем сущность всего, сущность жизни, смысл жизни. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Итак, вот так представляет Библия для нас эти две очень важные мысли. Знать Бога и правильно с Ним строить отношения. Именно в этом является истина для нас, и необходимо эту истину знать для каждого человека. Еще одна очень важная мысль в связи с этим, я думаю, что она очень важна будет и для нас, и есть необходимость отметить это. Божье, оно никогда Божьему не противоречит. Странная мысль, но хочу ее пояснить, почему об этом говорю. Очень модно сегодня для людей стало прикрываться громкими фразами, такими как «мне Бог открыл», «мне Бог показал». Это громкие фразы. Божье никогда Божьему противоречить не будет. Все то, что Бог открыл, оно никогда с открытым уже в конфликт не будет вступать. Это Божье? Божье. Бог себе не противоречит. Помните, как-то Христос сказал своим оппонентам, если сатана восстал на сатану, как устоит царство его? Если Божье противоречит Божьему, оно перестает быть Божьим. Это логика простая. Если Бог что-то открывает, то это открытое никогда не будет расходиться вот с этим написанным, утвержденным Божьим Словом. Что это, в свою очередь, знает? Значит, вернее, все то, что, как мы говорим, мне Бог открывает, или Бог мне сказал, или Бог мне показал, оно должно вот здесь иметь подтверждение, вот здесь, но не вот здесь. Это принцип, друзья. Все то, только то можно считать истиной, божественной истиной, что вот здесь написано, но не то, что вот здесь гнездится. Поэтому, друзья, все вот свои размышления, когда нам думается иногда, может ли Бог открыть что-то? Может. Может Бог дать откровение? Может. Но никогда Божьему не будет противоречить. Неудивительно, что когда поднимается один из тяжелейших вопросов относительно Духа Святого, смотрите, как смело Дух Святой побудил Иоанна написать слова. «Испытывайте духов». Кто это написал? Иоанн. Как написал? Под действием Духа Святого. «Испытывайте духов». Если Господь вам сказал, на чем основана ваша убежденность, что именно Бог вам сказал? А не базируется ли вот эта мысль на том, что вы себе это внушили? Что вы так считаете? Мое мнение, ваше мнение – только тогда может быть правильным, когда оно подтверждается Священным Писанием. Именно вот это уклонение от Писания, попытка думать, как иногда говорят так, ну вот в религиозном таком фоне, и приводит к очень многим заблуждениям, ко многим заявлениям, ко многим проблемам, когда человек думает, что он прав. Друзья, мы можем быть только тогда правы, когда мое мнение основано исключительно на Священном Писании. Итак, насколько важно для нас понимать вот эту очень важную, правильно вести себя в этой ситуации. Мне Бог открыл, мне Бог сказал. Бог может открывать, друзья. Но если, обратите внимание, как Бог открывает, уже вспомните, мы как-то рассматривали с вами историю с пророком Ильей. Господь не зря провел его, не зря показал эти несколько фрагментов. Сначала показал землетрясение, потом еще что-то неприятное, громкое. А потом что показал? Веяние тихого ветра. Когда вот так я прихожу заявлять, мне Бог открыл. У меня первый вопрос, Бог ли открыл? Бог ли открыл? Если действие Господа в веянии тихого ветра. И, друзья, первый показатель того, Бог так не открывает с кулаками накидываться. Простите, может, слишком контрастные примеры. Если Бог открывает, открывает веяние тихого ветра. И мы много говорили о том, что если, допустим, мы видим человека, брата, согрешающего, есть золотое евангельское правило, ты обязан обличить брата согрешающего. Но Писание предупреждает тебя, как ты должен это сделать. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Что это значит? Это значит, что если ты человека не любишь, ты не имеешь права его обличать. Если ты человека не любишь, ты не имеешь права его обличать. Почему? Ты неправильно будешь обличать. Правильно обличать – любовь от чистого сердца. А если на лице написано «Уйди с дороги», и ты пытаешься обличать, друзья, лицо за тебя говорит, что у тебя внутри. Друзья, это очень важные моменты, на которые Писание обращает внимание. Насколько нам сегодня надлежит быть осторожными с вот с такими, казалось бы, правильными словами, правда, мне Бог открыл. Вот Бог меня ведет, Бог мне там повелел сказать, Бог повелел там вот написать, или, друзья, давайте будем очень осторожны вот с этими заявлениями. Как Бог действует? Не зря мы обращаем внимание именно на Него. Он всемогущий. И обратите внимание, как Бог действует. Пусть это для нас действие Господне, как Бог оценивает людей, как Он их воспитывает, как Он вмещает их, как Он ломает то, что нельзя, казалось бы, сломать, невозможное человеком возможно Богу. Пусть для нас именно вот этот подход Бога к людям будет хорошим примером, как нам подходить к другим, как нам их достигать, как нам на наши действия, которые мы должны делать согласно Священному Писанию, делать это более эффективно. Основа внутренней удовлетворенности в Боге. Бога мы постигаем через Его Слово. Именно вот это Слово, оно вызывало восхищение у множества великих людей. Но насколько более величественным является не Слово, а автор этого Слова. И на него наше внимание сейчас будет нацелено. Далее, следующая мысль, которую мы с вами рассмотрим. Жизнь имеет смысл только в Боге. И мы обращаемся непосредственно к стиху, который мы прочитали. Жизнь имеет смысл только в Боге. В синодальном издании мы читаем слова «Ты укажешь мне путь жизни». Я думаю, что показан также и английский текст. Ряд английских текстов немножко другой оттенок передает вот этой фразы. И в том числе это опирается, безусловно, на язык оригинал, на еврейский язык. Что мы видим здесь? Ты в русской Библии написано «Ты укажешь мне путь жизни». Еврейский текст передает этот глагол в прошедшем времени. Ты сделал известным мне. Ты не укажешь завтра, послезавтра. Ты уже сделал для меня известным. Что? Путь жизни. Жизнь имеет смысл только в Боге. Первый подпункт, который здесь рассмотрим, очень важный. Создатель жизни, создатель и источник жизни знает саму жизнь. Поэтому, и безусловно, если он сам в себе имеет жизнь, он является источником жизни, логический вопрос, куда источник жизни приведет других? Только к жизни. Только к жизни. Он один знает жизнь. И только к жизни он и приведет других. Уникальность и незаменимость источника жизни. Жизнь только от Бога. Жизнь только в Боге, и, следовательно, только для Бога. Жизнь в Боге, жизнь от Бога, следовательно, и только к Богу она должна быть направлена. Основа жизни – Бог, а все остальное – подделка, фейк. Основа жизни – только Бог. Все остальное является подделкой. Мы коснулись мысли, создатель и источник жизни знает саму жизнь. Вторая очень важная мысль, мы рассмотрели с вами первую фразу стиха. Вторая здесь мысль важная. Он знает, как жить, чтобы жить. Ты укажешь мне что? Путь жизни. Интересная мысль. Ты знаешь саму жизнь, но что самое важное? Ты знаешь путь вот этой жизни. Он знает саму жизнь, и он знает, как жить, чтобы жить. У славян есть выражение «не прозябать», «не просто существовать», «не просто проживать», «мучиться», «влачить за собой жизнь, как телегу». Ты знаешь эту жизнь и знаешь, как жить, чтобы жить. Давид действительно восхищался Богом, и он понимал, что в нем источник жизни. Он знал, что он, только Господь, знает жизнь, и знает, как к этой жизни прийти, и что самое важное, как жить так, чтобы жить. Только источник жизни знает, что поддерживает жизнь и что ее разрушает. Жизнь имеет смысл только в Боге, потому что Бог является источником жизни. Вне Бога это пародия, это подделка на жизнь. Жизнь дает только Господь, потому Он один знает, что в нашей жизни может поддерживать эту жизнь, а что может ее разрушать. Смотрите, Давид явно обращает наше внимание исключительно на Бога, правитель страны, мудрый человек, муж по сердцу, стандарт для других царей. Смотрите, ты знаешь, Господи, эту жизнь. Ты знаешь, где она, эта жизнь. Ты знаешь суть этой жизни. И ты знаешь, как этой жизни пройти. Я понимаю, что остается одно, вот эту глубочайшую библейскую истину опустить на нашу реальность, на наш быт, на нашу ухудшающуюся экономику, на серьезную проблему общества, в котором мы живем. И вновь подчеркнем, Бог не поменялся. Он знает, как в наше время жить, чтобы жить, но не существовать. У Давида тоже было нелегкое время. Согласитесь, своего рода тоже. Мы имеем сегодня такие замечательные блага, которые Давиду просто и не снились. А если и снились, он их просто не понимал. Когда пророком Бог открывал события последнего времени, они смотрели, видимо, на наши машины, которых тьма тьмущая сегодня ездит только по дорогам одной нашей страны. Они видели, как они сталкиваются друг с другом, в частности, ссылаются здесь на пророчество Наума, и говорили «огненные колесницы». Ну, у них понятия машины-то не было. Когда она изобретена была, машина? 1,5-2 столетия назад. Но тогда они видели, Бог открывал им эту картину, но они просто терялись, они не понимали. Потому, когда читаем книгу Откровения, там очень часто присутствует фраза. Какая? Подобна. Почему? Потому что никогда аналога на то время не было. С чем сравнить? Не было. Потому они видели, когда Бог открывал пророкам своим будущее время, что они очень отчетливо видели. Они терялись чисто по-человечески в описании того, что они видели. Потому и употребляется вот эта образная речь, подобно, похоже, как. Итак, действительно, Бог знает эту жизнь. Он не поменялся. Если Бог поменялся, Он перестает быть Богом. И если Бог поменялся, друзья, может, смело будет заявление, позвольте все-таки его сделать. Если Бог, в которого вы поверили, поменялся, уйдите от этого Бога. Это неправильный Бог. Бог живой не меняется. Принципы его не меняются. Законы его не меняются. Если он источник жизни, он и сегодня продолжает быть этим источником жизни. Он и сегодня знает, как в это тяжелое время он знает жизнь твою. Он знает, как тебе тяжело, но он знает жизнь. Эту жизнь он хочет дать тебе, чтобы ты мог жить, чтобы жить, но не существовать. Чтобы мог реально понимать, что есть живой Бог, который рядом с тобой. Чтобы ты реально понимал, что Он один знает, что содействует тому, чтобы жить, чтобы жить. И что мешает и разрушает эту жизнь. Будьте внимательны, мы фокусируем наше внимание исключительно на всемогущем Боге. Исключительно на том, что Он открывает в Священном Писании. Поскольку Он является источником жизни, Он один только знает, что поддерживает жизнь и что ее разрушает. Следующая очень важная мысль – полнота радости в Боге. Друзья, очень серьезная мысль, очень серьезная. Сколько сегодня много, и люди, не знающие Бога, желают быть радостными, потому стимуляторы нередко употребляют для того, чтобы быть радостным. Выпить, закурить, наркотики употребить, покушать прекрасненько, ну, где-то в компании хорошей, веселой посмотреть, КВН посмотреть, чтобы немножко так взбудоражить себя, адреналина немножко добавить в свой организм. Все это навсего подделки. Смотрите, как великий человек, который мог по одному своему приказу, да, чтобы мог сделать то, что пред ним были бы самые лучшие шутники, там, простите, клоуны выступали бы. Мог это сделать, но что он видит, царь? Он прямо говорит, полнота радости при лицом твоим. Так переводит эту фразу синодальный перевод. Давайте мы на нее обратим внимание. Здесь очень много тоже глубоких мыслей для нас заложено в этой фразе. Это вторая фраза в прочитанном стихе. Опять, если сравнить английские переводы, они немножко другой оттенок передают. Если первая фраза звучит так, «Ты открыл для меня путь жизни». Ты не откроешь, уже открыл. Почему? Я же иду по нему. Я уже иду по нему. Но на этом пути, который ты мне открыл, и я иду по нему. Смотрите, у него есть благодатное, прекрасное будущее. Здесь употребляется будущее время глагола. Эта фраза звучит так. Ты наполнишь меня. Ты наполнишь меня полнотою радости с Тобою. Давайте мы на эту фразу обратим внимание. Ты наполнишь, будущее время, ты наполнишь меня полнотою радости с Тобою. Это слово «радость», которое здесь встречается и в русском, и в других вот переводах. Английское его интересной мыслью, вот когда мы читаем, вернее, анализируем еврейский текст, очень интересное значение у этого слова. С одной стороны, это счастье, gladness. То есть ты наполнишь меня счастьем. У него есть еще другое значение. Веселье, rejoicing. Ты наполнишь меня счастьем, наполнишь меня весельем, наполнишь меня веселостью, жизнерадостностью. Cheerful. Знакомо для вас выражение? Английское. Вот чем ты меня наполнишь. Ты действительно сделаешь торжественным мое внутреннее состояние. Причем интересно отметить, первая здесь мысль, Бог наполнит, не просто даст. Есть разница между словами. Он дал, но неизвестно, сколько, много или мало, хватит, не хватит. Смотрите, какое интересное выражение в еврейском тексте. Ты наполнишь слово плерома греческое. Ты полноту создашь, будьте внимательны. То есть твоя радость достигнет полного объема. Где? Удивительная мысль. Вот что видел Давид в Боге. Ты, Господи, меня наполнишь до предела. И причем, следующая очень важная мысль, полнота радости только с Богом. Вот здесь употребляется интересное выражение «с тобою» в русской Библии, «перед лицом твоим». Но еврейский текст более глубже передает эту мысль. Полнота радости, где она? Она только с тобою. Вне тебя ее нет. Друзья, вот вам и альтернатива наркотикам. Вот вам и альтернатива пьянству. Вот вам и альтернатива заменителям, суррогатам радости. Послушайте, как великий человек, который мог пить самые лучшие вина в то время, который мог наслаждаться самыми лучшими шутниками, там, пародистами, он увидел одно, что это не полнота, это пустота всего лишь навсего. И то, с чем он соприкоснулся, он открыто говорит, ты наполнишь меня. Ты, во-первых, указал мне этот путь жизни, и на этом пути жизни ты меня, Господи, наполняешь. Наполняешь весельем, наполняешь жизнерадостностью, наполняешь меня радостью, счастьем. А это только с тобою. Нигде в другом месте ты не способен будешь найти вот эту драгоценность. Обратимся к Священному Писанию, прочитаем несколько слов из Нового Завета, 1 послания Петра, 1 глава, 2 стиха, 7 и 8. 1 Петра, 1 глава, 7 и 8 стихи. Петр пишет. Мы не сможем, нет времени у нас подобно рассматривать контекст, в котором написаны эти слова. Но на эти стихи коротко обратим внимание. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Для чего? К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, мы не видели его, любите, и которого доселе не видя, вы его и не видели, и сейчас не видите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью какой? Неизреченной и преславной, вот этой наполненной. Именно вот этот смысл здесь тоже заложен. Итак, и не видели Христа, и не видим Христа, но веруя, воспринимая Его, наполняемся вот этой радостью преславную, переполненную. Петр аналогичную мысль уже с позиции Нового Завета предлагает для нас и здесь. Так как слава Божья является главной причиной и источником настоящей радости людей, все то, что Бог делает на земле, все то, что Бог делает на земле, Он делает для того, чтобы Его слава возвеличилась больше и больше среди людей. Он источник славы. Жизнь, цель жизни – это прославление Бога. Чем больше мы видим Бога, чем больше мы видим, кто Он есть, вдумайтесь хотя бы в эти слова, мы еще до конца не дошли этого стиха. Две трети только рассмотрели. Подумайте об этом. Что заставило Давида восторгаться? Пустота какая-то. Глубина общения с Богом побудила его, вот это его внутреннее состояние передать другим людям. Это восторг, это великолепие, это доксология, это прославление Бога. Господи, Ты жизнь мне дал, и в этой жизни Ты меня полнотой наполняешь. Не забывайте, пожалуйста, что при всем этом он занимался своими государственными делами, принимал послов и снимал послов, управлял страной, воспитывал детей и заботился о себе. Не забывайте, пожалуйста. Эта фраза, она не оторвана от реальной жизни. Именно видя Бога в своей реальной жизни, он и говорит эти слова, что ты меня полнотой веселья и жизнерадостно напомнишь. Итак, друзья, давайте придем домой и, ну так хотя бы на короткое время для того, чтобы уже все, мы с собрания придем, уже можно не готовиться к собранию, чтобы причесочку навести, порядочек с прической. Давайте посмотрим в зеркало на себя. Что мы там в зеркале увидим? Человека, недовольного всем и вся, или наполненного радостью? Что мы там увидим? Вот это наш портрет. Вот это наш портрет. Если сердце наполнено радостью, оно наполнено радостью. Будьте внимательны, это не смехотворство. Это не юмор, будьте внимательны, это совершенно разное состояние. Это удовлетворение от внутренней наполненности, наполненности великим Богом. Ты наполнишь, насколько я смогу вместить, вот насколько ты меня наполнишь полнотою радости. Последняя мысль, на которую обратим внимание. Именно в Боге восхищение. Восхищение, как не восхищение церкви с земли, а восторг, наслаждение Богом. И на это явно указывает последняя фраза, которую мы с вами рассмотрели. Давайте мы обратим внимание, в русской Библии написано так. «Блаженство в деснице твоей вовек». Употребляется здесь вот еврейское слово, имеет значение «pleasant, delightful». Восхищение, прославление, пение хвалы. Вот такие значения у этого еврейского слова. В русской Библии это блаженство. Восхищение, прославление, пение хвалы. Удивительно, да? Одно слово, какое емкое само по себе. И где оно? Оно в руке твоей. И важная истина. Навсегда. Вот им заканчивается это восхищение Давида. Вовек в русской Библии. Навсегда. Восхищение, воспевание хвалы в руке твоей навсегда. Вот то, что Давид, видел Давид в живом Господе. Вот то, что заставляло его петь, ликовать. Вот то, что заставляло его бросать все и быстрее за перо, да за свою домбру, на чем он играл, там на гуслях, на свирели просите. И давай ноты писать, давай, давай. Не могу, не могу, это наполняет жизнь мою. Я хочу это передать. Вот что заставляло его писать псалмы. Даже покаянные псалмы. Когда он согрешал, он понимал, он восхищался Богом в чем? В том, что Бог его грязного, согрешившего, принимает, прощает, очищает и сохраняет. Вот таким Богом он восхищался. Вот о каком Боге он песни слагал, псалмы слагал. Именно этим наполнялась его жизнь. Восхищение, прославление тебя в руке твоей оно навсегда. Итак, это же Давид пишет еще одни слова, мы подходим к концу сегодняшних наших размышлений. Псалом 36, стих 4. Псалом 36, 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Обрати внимание на то, что это повеление. Не так ли? Другими словами, давайте так, мягко, но строго скажем, выбора нет. Вот то, что Давид увидел, он это оставляет как... Причем это Божьи слова, это Священное Писание. Обязательно для исполнения. Интересно, как можно заставить себя утешаться? Интересная мысль, да? Но это же, прежде всего, состояние внутри должно быть. Но что говорит Давид? У вас выбора нет. Вот одно, в чем вы должны наслаждаться, утешаться, а слово утешение когда мы применяем? Когда есть необходимость утешаться. Когда тяжело, когда страдания, когда проблемы. Давид и говорит, утешайся Господом. Почему? Другого нет. Просто другого не дано. Он один, кто способен полностью наполнить твое сердце, заполнить полностью И ты никогда не будешь ничего искать постороннего. Почему? Потому что Бог наполнит твое сердце в полноте. Он наполнит, опять это выражение, наполнит тебя полнотой радости. Наполнит тебя самим собой. И ты никогда не будешь искать нигде суррогаты. Никогда подделок, нигде не будешь искать. Никогда тебя никакой грязи, никаким наркотикам, никакой зависимости не потянет. Почему? Для тебя Бога будет достаточно. Ты реально увидишь Он, и этого достаточно. А все остальное, оно просто потеряет всякий смысл. Почему? Потому что смысл жизни для тебя будет открыт. Жизнь будет открыта, а эта жизнь заключается исключительно, сокрыта исключительно в Боге. И так это повеление. Как и все Писание, эти слова являются авторитетными, непогрешимыми, следовательно, обязательными для исполнения. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Надо отметить, что именно вот это повеление мы очень часто нарушаем. Следовательно, от чего сами страдаем? Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Утешайся Господом. Будешь утешаться Господом, правильные мысли будут. Правильные мысли будут. А вот эти правильные мысли, они исполнятся. Когда Богом не утешаешься, у тебя неправильные мысли. Следовательно, они не исполняются, и потому что не исполняются, они делают тебя еще более злым, более недобрым, от чего и сам ты страдаешь. Итак, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Прославление Бога, в этом заключается разумный смысл жизни. Прославление Бога, в этом заключается разумный смысл жизни. За что Его благословлять? За что Его благословлять? За что Его прославлять? Помните наш вопрос, который мы вначале поставили. За что прославлять Бога? Есть ли что-то в Боге? Давайте посмотрим, что в Боге есть, за что Его можно прославлять. И мы это увидели. Вот то, чем восторгался великий человек. Не думаю, друзья, не думаю, что то, что написал Давид, даже в одном стихе, это лишено смысла для тебя. Подумай об этом. Давид к этому пришел, будучи великим человеком, и передал это тебе. Почему передал? Да потому что, когда человек живет Богом, он об этом никогда молчать не будет. Он хочет об этом другим рассказать. Почему? Потому что реально видишь, что у других другие акценты в жизни, другое направление жизни, другие ценности в жизни. И Давид, уже испытав сладость, великолепие, удовлетворенность общения с Богом, он об этом делится с другими. И желает просто реально им показать. Посмотрите, вы имеете одно, а вот что еще можно иметь. Теперь сравните, посмотрите. Есть ли смысл вам держаться за свое? Итак, прославление Бога как смысл жизни верующего человека. Именно Он наполнит нашу жизнь ликованием. Мы приходим к тому времени, когда будем молиться. Молиться опять этому Богу, который не поменялся, который наполнял многих людей самим собой, которые восторгались, слагали песни, писали замечательные мысли, замечательные книги. Кто-то строил храмы, кто-то делал замечательные скульптуры, кто-то действительно помогал другим людям, полностью посвящал себя тому, чтобы ту красоту общения с Богом можно было передать другим. Слушайте, кем для тебя является Господь? Ты им удовлетворен, ты им наполнен? Давид говорит так: ты указал для меня путь жизни, и в этой жизни ты наполнишь меня радостью, и в этой жизни будет вечное ликование, потому что оно с тобой вечное навсегда. Принимаешь эти слова для себя? Это то, что испытал Давид. Хочешь испытать? У тебя есть это право. Тебя никто не будет заставлять это делать. Но это для твоего блага предложено сегодня. Это священное писание. Люди, которые восторгались Богом, открывают для тебя сегодня эту глубину. Что ты будешь делать? Будешь ли ты прославлять Бога? Если жизнь действительно нацелена на Бога, в этом смысл жизни. Тогда это ликование, тогда это жизнерадостность, и тогда это жизнь, но не прозябание. Прими эту жизнь, она сегодня тебе предложена. Кем для тебя является Господь? Вот тот Бог, которому ты сегодня поклоняешься, задай последний вопрос перед тем, как мы помолимся. Он достоин прославления или нет? Аминь. Будем молиться.